Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных, и это передача «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения делится с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Первой темой нашей сегодняшней передачи станет реклама. В Екатеринбургском метрополитене наведут порядок с рекламой. Правительство Екатеринбурга намерено изменить требования к размещению рекламы в городском метрополитене, сообщает пресс-служба городской администрации. По мнению заместителей главы столицы Урала Евгения Липовича и Вадима Дударенко, эта необходимость в первую очередь связана с задачей привести внешний вид подземки в соответствие с современными стандартами. В метрополитене кардинально поменяются требования к размещению рекламы. Предполагается, что теперь она будет размещаться только в специальных коробах, что исключает использование наклеек, которые портят внешний вид станции и загрязняют стены. Также разрешено будет использовать только светящиеся конструкции, что способствует улучшению освещенности помещений. В вагонах метро реклама должна полностью исчезнуть с окон и дверей, а весь материал будет помещен в специальные рамки формата А3 и А4. В планах администрации также обновление навигационных материалов, карт, указателей, информационных табло. Первые тестовые образцы уже появились на станциях. Более наглядными стали обозначения запрещенных в метрополитене действий и указатели станций. Планируется переоборудовать весь подвижной состав к концу января 2014 года, а помещение к 1 января 2016 года. Батюшка, поддерживаете ли вы это решение, или вы все-таки считаете, что у нас в городе есть более серьезные проблемы, чем реклама в метро, которую, ну, практически никто не замечает? Все ведь мы привыкли, что у нас везде уже реклама. Идешь на трамваях — реклама, в метро — реклама. В отличие, кстати, вот от дорог, на которых куча машин ежедневно ломаются.
Коль скоро все-таки мы говорим о рекламе, о метро, мне довелось ездить в метро еще в те годы в московском метрополитене, когда там вообще не было рекламы. Стены были чистые, там были схемы метро, ну, какие-то правила.
Ну, то есть очень нужная информация.
Актуальная информация для людей, которые едут в метро. И я помню лица и помню занятия. Люди ехали, читали книги, ну, в ту меру, в которую можно было, это было возможно, разговаривали с друг другом. Когда стала появляться реклама, это очень быстро и бурно произошло. Стены раскрасились, окна заклеились. Пытаешься найти схему метрополитена для того, чтобы посмотреть, где там переход с какой станции на какую. И это трудно, потому что все вокруг завешено вот этими призывами, акциями, провокациями и прочими материалами. Чисто по-человечески, я считаю, что, конечно, это уже пересолено, переслащено, перевешено. Конечно, должна быть определенная мера. Информацию надо до людей доносить о том, что где, когда, что происходит, о том, что, ну, сейчас без информации трудно. То есть понятно, что надо использовать, как сказать, эти поверхности как информационные, но должна быть во всем мера. Сейчас, конечно, никакой меры в этом нету. Но это одна, только одна и не самая существенная сторона. Я бы все-таки обратил внимание на содержание той рекламы, которая размещается по городу, в том числе и в метрополитене. Не столько беспокоит и не столько печалит количество рекламы, сколько ее содержание. О том, что рекламируется. Для меня, ну, неким таким тяжелым впечатлением от екатеринбургской рекламы стало изобилие в этой рекламе разного рода услуг, такого, скажем так, безнравственного содержания, которое предлагается жителям города, на которые смотрят наши дети, которые, кстати, убирают тогда, когда приезжают в город большие начальники, там, руководители нашей страны. Часть этой рекламы убирают из улиц, но когда уезжают высокие гости, то она возвращается. То, что хоть какой-то регулятор в этой рекламе появляется, конечно, это хорошо. Хорошо, замечательно, и слава Богу. Если бы регулятор касался не только того, эта реклама какого размера, как она закреплена и какой процент площади вагона занимает, но еще некий все-таки моральный ценз. Реклама чего быть не должно. Сейчас у нас там обсуждается о том, что реклама алкоголя, пива и табака не должна быть. И это, слава Богу,
ну, хотя
хорошо.
Бы вообще.
Это хорошо. Но, конечно, так же хотелось бы, чтобы и реклама сомнительных услуг, этих вуду этих аферистов или массажных салонов, под которыми маскируются дома терпимости, чтобы реклама вот такой рода продукции не было ни в метрополитене, ни на улицах города. Если такого рода орган все-таки в мэрии появляется, то он способен справиться с наплывом рекламы, то, наверное, это хорошо. Если удастся внести все-таки и моральный ценз, то это будет еще лучше. То, что у нас проблем много, ну, действительно, у нас много проблем. Но говорить о том, что много проблем, и не браться за, вообще за их решение, это неправильно. То есть проблемы есть, есть, надо их решать, надо решать. И дороги, и машины, и дураки.
На вот, дорогах, на машинах.
Да, да, все это, наверное, должно в здравом обществе, должно все-таки как подлежать какому-то здравому регулированию и приходить, скажем так, в состояние, пригодное для жизни нормального, здорового человека.
Следующая тема, которой предлагаю перейти, это мигранты. Мигранты признаны опасными. Россияне считают самой реальной угрозой для страны заселением иностранцами. Это на сайте Актуально.ру появилась такая статья. Точнее, это даже не статья, а результат опроса. Граждане России считают, что самая реальная угроза для страны – это заселение ее представителями других национальностей. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. В вероятность того, что Россия будет заселена другими национальностями, верит 35% опрошенных. При этом 33% опрошенных видят в этом главную угрозу для страны. На третьем месте оказались экологические катастрофы и теракты. Этим обеспокоены 28% респондентов. 25% больше всего обеспокоены возможным исчерпанием запасов нефти и газа. А раскола среди властей Российской Федерации опасаются 24% опрошенных. Кроме того, низкая рождаемость волнует 23% респондентов. Еще 22% боятся резкого снижения уровня жизни. При этом, как отмечает издание, в целом уровень тревожности россиян снизился по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2005 году резкого падения уровня жизни опасали 70% опрошенных, теракты назвали главной угрозой 67% респондентов, а экологические катастрофы и упадок культуры, науки и образования оказались основным страхом у 59% опрошенных. Хотелось бы у вас узнать, а чего же вы боите, батюшка? Что из этого перечня пугает вас?
Ну, вот если серьезно относиться, то, конечно, вот все перечисленное, оно, ну, в какой-то мере несет опасность. Опасность, ну, если вообще говорить для общества, опасность для будущего нашего, опасность для конкретных людей. Мы говорим там раскол там, во власти или там, как сказать, оскудение наших природных запасов. Но действительно, если произойдет раскол во власти, то возникает та беда, которая у нас была в начале 90-х годов. Это плохо, конечно. За этим следует развал медицины, науки, образования. За этим обвал всего происходит. Если иссякают наши недра, при нашем невысоком уровне технологий, мы понимаем, что иссякает источник там, жизни, дохода для государства, это тоже плохо. Все несет в себе определенную опасность. Всего. И не пожелал бы я нашей стране ни снижения уровня жизни, ни терроризма, ни, конечно же, наплыва мигрантов. Что касается наплыва мигрантов, ну вот о том, как это бывает, вот Европа пустила к себе практически бесконтрольно большое число жителей Азии. И чем это закончилось? Для Англии, для Парижа, эти беспорядки, районы, в которые француз, ну традиционный француз или англичанин просто не могут зайти, потому что это районы, в которых совершенно другой уклад жизни, в которых просто опасно для жизни находиться. Это результат широко открытых дверей. Сегодня Россия, ну, вот так же вот широко открыла двери. В чем проблема? Я бы все-таки отнес больше проблему не к национальному факту. Говорят, вот здесь армяне, вот здесь азербайджанцы, вот здесь узбеки, а здесь китайцы. Ну хорошо, а ведь 50 лет назад, а 100 лет назад... У нас в России тоже жили все эти национальности, но были все-таки четко прописаны правила жизни, которые люди должны были соблюдать. Нельзя было ездить на автомобиле и стрелять из пистолета в воздух, если у тебя свадьба. Если ты это позволял себе, то ответ от властей, ответ от государства был настолько резкий и жесткий, что себе таких вещей люди не позволяли. Если сегодня люди позволяют себя вести так, как они хотят, это не проблема мигрантов, а это проблема, скорее, слабости нашей власти и слабости, я не хотел бы все списывать на власть, нашей собственной власти, нашей собственной культуры. Мне в какой-то мере очень симпатично, мне хочется уважать тех мигрантов, которые приезжают в Россию. Почему? Я отвечу на этот вопрос. Во-первых, они работают, они много работают, в отличие от нас. Они убирают улицы, они сажают цветы, они крутят баранки наших автобусов и маршрутных такси. Что мешает нашим сыновьям и дочерям сажать цветы, убирать улицы, водить автомобили, сказать, я не хочу, чтобы в нашем городе маршрутками и грузовым транспортом управляли мигранты. Пожалуйста, сядь за руль и управляй. Но если мы этого не делаем, то не надо валить. Если мы ленимся, если мы считаем, что мы можем прекрасно работать, сидя на стойке, насколько сейчас охранников, что не посмотришь, охранник сидит, играет в мобильный телефон или в какой-то иной гаджет и считает, что это работа. Ну, займись более серьезной работой. Не стал бы я все сваливать на мигрантов и на национальность. Но к этому еще хочется добавить следующее. Тут даже скорее проблема в том, что мы не ценим собственную культуру. Мы говорим, что они приносят свои культуры. Они живут не так, как мы хотим, не так, как мы привыкли. Но ведь мы не научаем, мы не требуем от них, чтобы они жили так, как у нас принято. Мы не помогаем им изучить русский язык. Мы не требуем от них изучения языка. 1000-1500 лет тому назад история Европы, история Византии, о чем нам свидетельствует? Византию населяло огромное число народов. Одним условием было, если какое-то государство или какой-то народ желал присоединиться к империи, либо люди хотели служить Византийской империи. Это нужно принять культурно-религиозные устои, уклад, который существует в государстве. Люди принимали, становились ромеями, и империя приобретала. И люди от этой культуры черпали и становились вот теми самыми ромеями, а не огромным числом национальностей, которые, так сказать, пришли править свой бал на территории Российской империи. То же самое происходило и в Российской империи. Сколько народов, сколько национальностей, но все понимали, что Россия, Российская империя, это христианская вера, которую надо уважать. Ты можешь ее не принимать, но ты должен ее уважать и соблюдать государственные, соблюдать нравственные, и, ну, хотя бы так, государственные и нравственные законы, которые приняты вот в этом государстве. Нынешние мигранты, приходя в Россию, мы их не требуем от них соблюдения ни государственных, ни нравственных устоев, которые мы считаем своим собственным достоянием. Почему так получается? Ну, много причин. Кто-то бежит за наживой. Ну, понимает, что если он привезет этих нелегальных мигрантов, если он их неофициально устроит, если они будут пахать на него круглые сутки, ему больше ничего не надо. Он получит свой доход, и больше он не требует. А о том, что эти люди могут спустя какое-то время взбунтоваться против тебя самого и погубить тебя, твою семью, твой бизнес, об этом люди не задумываются. Важны сейчас быстрые деньги. Выходом я вижу только одно, действительно серьезное государственное регулирование отношений с мигрантами. Если ты хочешь жить в России, значит, должны быть сформулированы критерии, только и выполняя которые, ты будешь достоин жить в России. Если же нет, значит, ты должен покинуть территорию Российской Федерации. Но тогда жители России должны быть способны занять те места, которые сегодня занимают мигранты, за рулем грузовых и пассажирских автомобилей, по тротуарам и газонам наших городов. Готовы ли мы на это? Или сейчас они уйдут, и мы просто утонем в том количестве мусора, которое сами производим? Это от нас тоже зависит. И не надо все это сваливать на черных, желтых или иных людей. Не надо все сваливать на власти, которые нас не обеспечивают. Это наша общая проблема, и о ней нужно говорить, и ее нужно решать.
Смотрите, еще один такой аспект, что другие национальности, они привозят к нам другую культуру, другую веру, другие традиции. Это приводит к вырождению нашей веры, обнищанию нашей культуры и забвению наших таких красивых самобытных обрядов, традиций. И не случится ли так, что в скором времени мы станем носителями другой, чужой традиции и религии?
Если нам свои традиции недороги, и мы не учим нашим традициям тех людей, которые к нам приезжают, то мы очень скоро будем соблюдать те традиции, которые они привозят. Хотя я очень бы хотел, чтобы наши соотечественники, назовем таким общим словом славяне, люди славянской национальности, чтобы они поучились у тех, кого мы называем мигрантами, например, отношением к родителям, отношением к семье. У азиатских народов сохранилось почитание старших, чувство ответственности за своих детей. Они воспитывают своих детей, занимаются воспитанием, в отличие от нас. И этим они сильны. Они поддерживают друг друга, когда оказываются в тяжелых ситуациях. Посмотрите, как они встают горой друг за другом. Это свойство было традиционно для наших предков. Как жили наши станицы, как жили наши деревни и города. Район, если дети живут в одном районе, они стенкой на стенкой ходили против жителей другого района. Это были, такие, скажем так, игры, но игры, в которых формировалась ответственность за свой район, за свой двор, за свою семью, за свою страну. Куда сегодня ходят наши жители наших районов? Они ходят в интернете и посещают чаты, сайты и прочие медиапространства. И порой живут очень далеко от реальной жизни.
Сейчас, кстати, по недавним социальным опросам еще появилось новое такое развлечение. Это прогулки по различным торговым центрам. Вот теперь, то есть, дети у нас идут не на улицу, во двор погулять, покачаться, а вот погулять по торговому центру. Это уже.
Как новая религия, шопинг.
Да,
когда в воскресный день подъезжаешь, отходишь от храма и идешь вот мимо какого-то большого торгового центра, то смотришь, какие тысячи людей находятся там, и десятки, в каких-то особых приходах там сотни людей, которые приходят в храм. То есть вопрос, кто кому поклоняется, кто кому служит. Кто чему служит, тот тому и раб. Люди, которые являются по крещению и по жизни рабами Господними, есть, увы, люди, которые являются рабами чрева или рабами похоти. Тут не нужно особого ума, чтобы увидеть и отличить, кто есть кто. Увы, подводя итог теме мигрантов, дело не в их силе, а дело в нашей слабости. Если мы хотим, чтобы у нас не было проблемы с мигрантами, нужно воспитывать своих детей. Нужно рожать не одного ребеночка и не двух, а вот так, как у них, так как раньше было у нас, и пятерых, и семерых, и десятерых. И родив еще их надо воспитывать. Воспитывать в традиции, в культуре, чтобы дети знали и понимали, что надо отстаивать, что нужно, чего нельзя допускать на своей родине, в своей родной земле. Тогда и проблемы мигрантов не будут. Тогда мигранты будут нас уважать за то, что мы уважаем свою собственную культуру, свою собственную семью. Если мы этого не уважаем, то и они этого уважать не будут. Ни культуру, ни нас лично самих.
Следующая тема выпуска – Эдвард Сноуден. Это имя сейчас у всех на слуху, и нету лишней необходимости повторять, что он сделал. Я кратко напомню, что бывший сотрудник спецслужб раскрыл прессе несколько самых секретных документов. За его судьбу сейчас переживает весь мир, и неважно, обожают его или ненавидят. Мало кого его поступок оставил равнодушным. В конце концов, раскрытые им документы касаются всего мира. Так кто же он? Террорист, раскрывший миру то, чего он не должен был знать? Ведь не зря же есть пословица «меньше знаешь, лучше спишь». Да и потом, наверное, у спецслужб были основания для принятия всех этих документов, ведь их основная задача – это безопасность всего мира, всей планеты, нас с вами, каждого из нас. Или же все-таки Сноуден – герой, который раскрыл миру ту ужасную правду, которую раскрыть ни у одного другого духу бы не хватило. Как относитесь к нему вы, батюшка?
Для меня это имя Сноуден, скорее, все-таки это лицо положительное, потому что почитал о том, что он сделал, чем он руководствовался. Еще работая в недрах Центрального разведного управления, а потом в организациях, которые в партнерских отношениях находятся с ЦРУ. Но он как гражданин своего отечества, как гражданин страны, в которой он живет, Соединенных Штатов Америки, он увидел, что та деятельность, которую он, как сотрудник ЦРУ, осуществляет, реализует, что она против нормальных нравственных законов, что она направлена не на национальные интересы граждан Соединенных Штатов Америки, а что она направлена против личности вообще. Хорошо или плохо следить за личной жизнью человека? Хорошо или плохо заглядывать туда, куда человек не хочет, чтобы заглядывали? Та система, которая создана спецслужбами США, она создавалась для того, чтобы раскрыть перед собой, чтобы ничего тайного в жизни человека не было, чтобы знали все, знали переписку, знали о содержании телефонных разговоров, знали о перемещениях, о покупках человека, где он был, что он делал, с кем он разговаривал и о чем он разговаривал. И при этом это на фоне деклараций Конституции Соединенных Штатов Америки, да и, в общем-то, большинства стран о свободе личности, о ценности личности и о каких-то неясных правах. То есть Сноуден, проникнув в суть, в смысл той работы, которую выполняет его ведомство, он был глубоко оскорблен этой деятельностью. И что он делает? В его руках находятся очень серьезные материалы, которые он может продать, например.
Как вариант.
И, в общем-то, обеспечить себе безбедную, шикарную жизнь на многие-многие годы. Он этого не делает. Он уезжает, кидает свою страну, уезжает там в Гонконг и очень аккуратно, чтобы не быть уничтоженным этими же самыми спецслужбами, открывает миру о том, чем занимается его страна, о том, чем занимается ведомство, которое должно заниматься безопасностью, а она скорее создает механизмы давления, уничтожения, разорения других стран, семей и людей. И очень весьма мудро и аккуратно он это открыл миру. Минимум результатом его действий стало разрыв определенных отношений, например, Германии с Америкой. И этот же вопрос стоит перед рядом европейских стран. Я считаю, что механизмы, которые созданы в Америке и при участии ЦРУ, назовем их так, это механизмы тотального слежения, механизмы, которые толкают мир, эти слова глобализация, новый мировой порядок, всемирное правительство, чтобы каждая личность была под колпаком и не могла сделать никакого шага. Но то, что сделал Сноуден, он в какой-то мере отбросил этот процесс на несколько лет назад, то есть он остановил поставленные на рельсы механизмы, он их приостановил. Понимаем, что эту машину, взять этот паровоз и его совсем остановить или направить вспять, это только в руках Божьих. Человеку, отдельной личности, это не посильно. Но считаю, что то, что он сделал, рискуя своей жизнью, положив, можно сказать так, на карту полностью свою карьеру, свою личную жизнь. Он стал изгнанником в своей стране, он лишился работы. Можно себе представить, как себя чувствует человек, который живет месяцами в транзитной зоне аэропорта и не знает вообще, примет ли его какая-то страна. Тем не менее, то, что он сделал, кто-то называет это предательством по отношению к Соединенным Штатам Америки. Я считаю, что это поступок честного человека. Надеюсь, что с этой всей информацией наши власти, наши службы, спец или какие, сумеют мудро распорядиться, чтобы и сохранить как-то жизнь этому Эдварду Сноудену, и использовать эти механизмы все-таки на пользу и России, и других стран, на сохранение государственности многих стран, которые могут пострадать от этих действий Соединенных Штатов Америки.
Я в заключении только скажу, батюшка, что по данным опроса Левада-центра, опрос назывался «Отношение россиян к Эдварду Сноудену», с вами солидарна половина россиян. Половина россиян положительно относится к поступку Эдварда Сноудена и считает, что Россия должна предоставить ему убежище. Что, собственно, по моим последним данным, собственно говоря, и случилось.
Да, но я бы не стал делать из Эдварда Сноудена какого-то православного супергероя, в общем-то, тоже так трезво относясь. Он себя считает буддистом. Уж не знаю, насколько...
Нет, о православии тут никто не говорит.
Да, насколько серьезно. То есть я к тому, что мы должны понимать, что это некая жизнь, то есть эта сфера, мы не должны идеализировать, делить мир на черных и белых, на хороших и плохих. Но то деяние, тот процесс, который он запустил, это, безусловно, положителен для мира вообще, для нашей страны в частности.
На сём мы эту передачу и закончим. С вами в студии была Мария Заостровных, и сегодня своей точкой зрения делился с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Спасибо вам, батюшка, и до встречи на волнах нашей радиостанции.
Всего доброго, дорогие радиослушатели.